информационный портал siapress.ru.
Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Мы вернулись в наши эфиры после новогодних каникул и наша первая онлайн-конференция, в которой мы будем продолжать подводить итоги года и обсуждать все самые актуальные события, мы проведем с Владимиром Трофимовичем Самбурским, сургутским предпринимателем. Здравствуйте, Владимир Трофимович.
Добрый день, доброе утро.
Давайте начнем с такого малого вопроса, который задали наши комментаторы. Вот что вы скажете по поводу закрытия телеканала «Дождь» на Украине? Что вы думаете на эту тему?
Я скажу следующее. Я абсолютно понимаю украинские власти. Я их понимаю.
В чем?
Очень просто. Как бы отреагировали российские власти на то, если бы один из украинских телеканалов показывал карту нашей страны 19-21 года, где Курск, Воронеж, ну, части областей этих, вся Кубань, территория Украинской Народной Республики. Как, какая бы реакция была? Вот и ответ.
Так.
Мы привыкли к прямолинейности. Красные, белые, черные, белые, правильно, неправильно, право, лево. А это не так. Я не поддерживаю это решение ни в коей мере, потому что телеканал «Дождь» – это один из, ну, я не знаю, может быть, 5 источников другой информации. Хотя бы попытки взглянуть на различного рода масштабности события с другой стороны. Поэтому, когда из-за того, что показали карту, на которой Крым относится к территории Российской Федерации, но ведь на карте Украины Крым относится к территории Украины.
Угу.
Более того, не секрет, что были нарушены международные обязательства 1994 года, так называемый Будапештский меморандум, где Россия выступала гарантом территориальной целостности Украины в обмен на то, что Украина откажется от ядерного оружия. Мы нарушили. Это есть факт. Поэтому такая острая реакция международная. Хотя у них своих грехов достаточно, мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим об этом решении.
А почему так поздно это было принято? То есть по поводу дождя. То есть уже времени прошло много, дождь функционирует давно. То есть почему его именно сейчас, а не раньше?
Я не вижу здесь конспирологических каких-то объяснений. Это, во-первых, инерционность. Во-вторых, это абсолютно субъективность. Это преобладание точки зрения каких-то более правых над более умеренными. Я не вижу здесь каких-то особых тайн. Я это не поддерживаю. Но я это абсолютно понимаю. Потому что я сожалею. Я лично смотрю «Дождь». Я сменил полностью весь пакет, того транслятора, который раньше у меня был, ради «Дождя» на метро перешел. И несмотря на то, что аудитория «Дождя» не очень велика, по разным оценкам от 1,8 до 3,5 миллионов человек смотрят, но это как раз именно те люди, которые пытаются понять суть происходящих событий с разных точек зрения. Вы знаете, я много лет не смотрю телевидение наше, никакое. Я смотрю только телеканал «Дождь» и National Geographic, Animate Planet, History. На польском языке смотрю. И вот так получилось, я сейчас был в отпуске, и я вынес 10-дневную пытку Первым каналом. Это же катастрофа просто. Это же 99%, еще там 199 тысяч девяток населения на страны смотрит это каждый день. Теперь-то я понимаю реакцию людей, весьма лояльных к существующим порядкам, к нашему, я не люблю слово «режим», но напоминает тюремный режим, к нашему строю. Даже эти люди возмутились и в интернете стали протестовать против вот Пугачёвой с ее вот этой новогодней передачи. А я 10 дней по вечерам после пеших прогулок, экскурсий смотрел телевидение. Это катастрофа полная. И закрытие канала «Дождь», который другой, со своими ошибками, со своими различного рода перегибами и т.д. и т.п. Но другой, просто другой. На Украине я считаю это большой ошибкой власти Украины, но при этом полностью их понимаю, понимаю реакцию.
Ну, вы на самом деле, мне кажется, герой, потому что я лично я, будучи в отпуске, не выдержал 20 минут пытки Первого канала.
Это невозможно!
Я не смог.
Так это же еще есть РЕН-ТВ, это же люди восхищаются инопланетянами, они рассказывают. Вот это вот бред, вот это сумасшедший, люди заполнят, чисто люди обсуждают. Я молчу про сериалы. Вы представляете себе, что государство само делает из полиции тупых. Ментовские войны, уничижительные вот эти названия, сленги эти полублатные. Я, вы знаете, для меня это полное откровение, я повторяю, я действительно не смотрю, у меня еще один канал есть на другом телевизоре, ностальгия. Uh-huh. И я погружаюсь в тот мир, я его не идеализирую. Тот мир был несовершенен, как и все, как все несовершенно, но там было больше искр, это такой парадокс. При тоталитарном режиме, каковым по сути являлся Союз, мягкий тоталитаризм, вы понимаете, там было больше искренности. Угу. Вот я так ощущаю, быть может, с высоты своего возраста, знаете почему? Потому что в молодости трава зеленее, птички щебечут, красивее, а солнце светит. Может, поэтому. Но оно чище. Потому что когда смотришь на вот этих вот наших персонажей, вот на эту, ну просто. Они понимаете, в чем дело? Это эти кремлевские пропагандоны, они просто презирают нас. Они считают нас просто идиотами, недоумками. Потому что несет то, что несет Киселев, Соловьев. Вот у меня до 2008 года с ним были прекрасные отношения. Мы вместе отдыхали с ним, летали с ним в Грецию, на Кипр, на Крит. После войны в Грузии наши пути разошлись очень резко. У нас было объяснение очень резкое на очень высоких оборотах, с ненормативной лексикой. И я вот смотрю на это все. А ведь люди-то верят. И катастрофа не в том, что люди верят. Это полдела. Вторая главная. Не хотят слышать другое. А я не хочу. У меня есть знакомые, которые у меня знакомы по 30, по 40 лет. Они как троллейбус. Вот это он рогами за два провода зацепился, идет. Пока ток идет, троллейбус едет. Тот вот встал, и он в тупике. Вы понимаете, ужас в том, что нет такого аргумента в разговоре, потому что ну, неизбежны разговоры какие-то, после которого человек говорит, ну если это Ефрон и Бургаус, тогда я сдаюсь. Либо, а откуда у вас информация? Я говорю, а вот у меня ЦГАЛИ, Центральный государственный архив литературы. А, тогда другое. Либо какой-то аргумент, после которого человек говорит, нет. Споры вот с некоторыми персонажами, которые у вас на сайте печатаются под фамилией, за что я респект высказываю, такие, а у вас справка есть, синий перевод? Причем на полном серьезе. Угу. То есть человек в разговоре говорит, а вот у вас есть, вы как можете доказать? Я говорю, нет, у меня справки с синей печати не было. Но если бы была справка с синей печати, вы бы мне могли потребовать экспертизу на то, что справка действительно, а печать не поддельная. Это же безумие. Вот это безумие правит бал. И люди с наслаждением смотрят. Часть, сериалы, новости. Приехал, как пример вот этого всего оболванивая людей, причем тончайшие манипуляции, подмена понятий, акцент на другое, перенос темы с главного на третьестепенное. Пригласил один очень уважаемый мной человек, двух специалистов, экономического обозревателя ВТБ-24. Очень интересный доклад о связи подъема или спада экономики в связи с добытием, добычей нефти, газа и так далее. Я попытался задать два вопроса всего-навсего. Он специалист, он ведущий, Красиевский, по-моему, фамилия.
Да-да-да, был.
Я говорю, скажите, пожалуйста, а почему с 91-го года у нас заводы не строятся нефтеперерабатывающие? Вот в Бельгии из нашего мазута, который покупают бельгийцы мазут, мазут топочный, они еще выжимают 64% бензина. Почему у нас не строится? Ну, этот вопрос выдал какое-то нездоровое такое, такую реакцию какую-то. А вопрос же простой, да? Угу. Простой же вопрос. А почему вот цена на нефть падает, а цена на бензин растет? Ну, ответы очевидны, очевидны. Но это надо ответить. Одно дело, когда я, ну, приватный, маленький вот городок, еще маленький какой-то. А другой это человек, который вещает, он же вещает на всю страну, и за границей смотрит, его же слушает. Он говорит всегда правду, но только не всю, или не совсем правду. Знаете, как я люблю очень такой изумительный анекдот, который иллюстрирует то, что происходит над такими экспертами, в кавычках. При советах, ну, Волга это была мечта каждого советского гражданина, это недосягаемое одно время. И встречаются два приятеля, один другого спрашивает, слушай, правда, что ты выиграл Волгу в лотерею? Тот говорит, правда, только не Волгу, а Запорожец. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл. Угу. Вот это наше телевидение. Все правда. Слова, русский язык неплохой. Только все ложь, все обманка. Поэтому вот такая моя длинная сентенция по поводу закрытия Дождя, это мое глубочайшее разочарование решением. Хотя, повторяю, третий раз, я их понимаю. Я принимаю их объяснения, но для этого существуют дипломаты. Нота, предупреждение и так далее, и так далее. Потому что они лишили очень большую часть населения Украины, людей думающих, инициативных, попытки услышать другое мнение о том, что происходит в мире и в нашей стране. Это неправильно.
Угу. Ладно, давайте, я хочу большую часть нашего сегодняшнего разговора посвятить Сургуту, потому что мы с вами давно Сургут не обсуждали, то есть мы часто обсуждаем наши большие вопросы, да, вот до Сургута все никак добраться не можем. Смотрите, вот самая, пожалуй, самая заметная новость, которая у нас была за последние недели в Сургуте, это, конечно же, отставка, уход Александра Шатунова с поста заместителя главы города по строительству. Можете свое мнение высказать, что... То есть, как вы оцениваете деятельность Шатунова? Что он сделал? Что он не успел, может быть, сделать? Что у него не получилось? Какие причины были к тому, к его успехам и неуспехам, которые мы наблюдали в течение там, практически 2,5 лет?
Да, конечно. У меня, безусловно, есть свое мнение, как у любого гражданина нашей страны или жителя нашего города, на это событие в частности. Вы начали вопрос задавать не так. Как я к этому отношусь и что я могу по этому вопросу сказать по поводу ухода его?
Ну да.
Так,
значит. Ну вот, ну, вот да. То есть вот
ты ушел немножко в
сторону. То, что он, да. Ну здесь я просто, я обобщил сильно. Давайте
через 2 года после работы главой города Сургута Дмитрий Валерьевич Попов у вас в студии, или давая интервью, сказал, что он считает своим главным достижением два момента. Первый, это то, что он не разрушил машину, которая ему досталась от предшественника, от Александра Ильича Сидорова. И то, что при нем в городе не стало хуже. Чем это закончилось, мы все знаем. Поэтому, с точки зрения этой, это решение Вадима Николаевича абсолютно правильное. Ибо с прежней командой, которая показала за 6 лет без малого, что ничего не делая, можно отсидеть 6 лет, только из стабильности плавный переход в стагнацию, потом в застой, и в деградации. Это тот процесс, который был очевиден абсолютно всем в городе Сургуте. Угу. Если кто-нибудь скажет, а вот это сделано, а вот это произошла реформа, то я тогда буду биться лысиной об землю и извиняться перед этим жителем. Если кто-нибудь меня смеет, скажет, да вы что, Владимир, да вы что, вы ошибаетесь. При том, что я к Попову относился и отношусь с чувством определенной симпатии, определенной. Моя, конечно, оценка изменилась резко, но фундаментально она не изменилась. Так вот, поэтому с этой точки зрения те перемены, которые произошли кадровые у нас в администрации, я считаю, они безусловно правильные. Как концепция изменения команды для того, чтобы изменить курс. Но при условии, если такое решение на самом деле принято жесткое и есть четкое, внятное понимание. А что нужно делать? Не просто заменить. Знаете, анекдот, ну, не получится, что это вечер анекдот, день анекдот, не буду лучше, что про публичный дом, кого менять надо, мне перевыносить, быть может, персонал сменить. Поэтому это правильное решение. Тут есть тонкости, он сам написал заявление. Обстоятельства я не хочу рассказывать, они очень простые. Было сказано написать заявление, человек взял и написал заявление. Неожиданно это совершенно произошло. Правильно или неправильно, я свою точку зрения высказал, считаю, безусловно, вне сомнения, и перехожу к второй части вопроса. Почему? Да. Вот если бы уволили реформатора, если бы уволили человека, который за 2,5 года произвел, если не революцию, то хотя бы четкий курс на то, как будет изменяться город, не просто существовать, жить, фекалии по трубам, ток по проводам, теплая вода по батареям, а как развиваться город, как среда обитания людей, то, о чем постоянно ваше издание на протяжении многих лет говорит. Вы видели такие изменения? Вы видели попытки таких изменений? Нет. Ну, в качестве частного примера приведу совершенно анекдотический случай, который Шатунову нельзя ставить в вину. Потому что нынешнее увольнение Шатунова, это в том числе следствие этой абсолютно беззубой, нелепой, глупой политики Попова. Полтора, ну, скажем, год. Год увольняли директора департамента. Но вы видели этот анекдот где-либо в нашей стране?
Я вам больше, у нас 2 директоров департамента увольняли.
Да, 2, я прошу прощения, там же еще история более анекдотическая. Да. Чтобы уволить человека, чиновника государственного, нужно было ликвидировать департамент. Вы представляете себе, это степень абсолютной, как бы тут деликатнее выразиться, ну, некомпетентности, нет, не некомпетентности, безволия. Угу. Что такое реформы? Реформ, я это об этом говорил здесь 3 года назад. Реформ, изменение формы. Кто у нас в городе скажет мне, что наша форма, то есть методы и концепция управления нашим городом правильно. Ну, еще раз, вот так, как здесь, вот это правильно, это хорошо. Смотрите, дороги есть? Есть. Шлагбаумы есть? Есть. Охранники сидят везде. Разве это неправильно? Вы понимаете, что у нас произошло постепенное привыкание к аномальным явлениям. Вы вдумайтесь. 1 500 000 по одним оценкам и 1 300 000 по другим у нас люди в ЧОПе. Россия в ЧОПе. Изумительная статья была год назад. То есть самые трудоспособные люди ничего не делают целыми днями, сутками. Сидят вот в аптеках, в школах.
Ну, это понятно. Давайте ближе к Шатунову.
К Шатунову. Так вот, я отвлекся, прошу прощения, замечание верно. Так вот, поскольку я не вижу никаких, не то что революционных, а никаких просто преобразований в строительстве города, роль его была абсолютно незаметна для меня, как для жителя города. Я к нему очень хорошо отношусь, относился, да и отношусь сейчас неплохо. Но я думаю, что это абсолютно закономерный исход и правильный. Ибо по делам его воздастся им. Так написано приблизительно в Библии. По делам их и воздастся.
А почему? Ну, в смысле, почему у него не получилось? Он делал заявки. Он делал заявки очень хорошие. И, как бы, и мы верили в эти заявки. Многие горожане в это верили. Мы поддерживали инициативу, про которую он говорил. Но, тем не менее, получилось, что ничего не получилось. В чем причина вот этого? Его собственной недоработки или неспособность... Там, как вы говорили, что Попов не дал ему должное количество полномочий и кадровых, ну, кадровых возможностей. Или в чем тут причина
комплекса? У него не было абсолютно никакой поддержки ни у кого. Он был, по сути дела, один. Один? Не смеешь. Почему? Почему, имея такого, скажем, нерядового родственника, о чем он про меня очень понравился, когда он сказал в одной из первых своих пресс-конференций, он у вас сказал, да, вот у меня такое-то, там-то тесто, вот так далее. Имея поддержку, по слухам, Кима и Комаровой, почему к нему так? Я отвечу вам так, как думаю. Это личностные качества. Вы умеете писать музыку? Я не умею. Ну и что? Вот кому кто-то умеет, а кто-то не умеет. Вот этот умеет найти общий язык, не теряя лица, не теряя чувства собственного достоинства и добивается своей цели, а кто-то нет. Значит, он не сумел найти те решения, а они должны быть компромиссные, это невозможно. Потому что шашку наголо он мог бы работать только так в одном единственном качестве, если бы он был мэром города. Тогда да, полномочия позволяют ей без особых разговоров. А поскольку ты заместитель, очевидно, нужно было уметь договариваться. В некоторых случаях, не без моего участия, он проявлял такие способности маленькие, тот этот дом на энергетику 28 и так далее. А концептуально ничего абсолютно не изменилось. У него абсолютно не было поддержки со стороны мэра города. У него не было поддержки со стороны его коллег никаких, а коллеги у него тоже были не все плохие. Были прекрасные, замечательные руководители, тот же Базаров взять, тот же Анохин, вот, и так далее. И я возвращаюсь к своему утверждению. Это, видимо, надо искать в себе. Все мои ошибки совершаю я. Не меня обманут, это я, идиот, не увидел, что меня должны обмануть. Исходя из такого моего видения, и произошло то, что произошло. Я вижу это именно так, может быть, я ошибаюсь. Я не хотел бы очень большой анализ тратить время на это, потому что это событие не эпохального характера совершенно. Я его расцениваю как закономерное.
Хорошо, вот, но теперь на перспективу. Вот сейчас Алексей Усов у нас временно или невременно, ну, скорее временно, как сами говорили источники нашей администрации, замещает должность Шатунова, замглавы города. Что вы думаете по поводу этого временного или невременного решения? И вообще, как вы думаете, кем должен быть, что это должен быть за человек во главе строительной и земельной отрасли в городе? То есть это должен быть больше архитектор и строитель или больше чиновник, юрист, или кто это должен быть, какими качествами он должен обладать, чтобы сейчас решить задачи, стоящие перед строительным блоком в Сургуте?
Кто самый эффективный менеджер в нашей стране?
Боюсь предположить.
Вот и ответ. Ну, кто по специальности? А по рабочей, ну, сказать, профессии, даже язык не поворачивается. То есть, с одной стороны, безусловно, человек должен разбираться в градостроительной политике, он должен ее формировать, не только разбираться, он должен знать, почему здание 12 этажей хуже или лучше, такого шире, выше, красное или зеленое. Безусловно, вне сомнения. С другой стороны, узкий специалист, который это знает, не умеет руководить. Значит, необходимо сочетание многих качеств. Но в основе любых назначение должно стать качество одно. Умение сплотить, подобрать и сплотить коллектив. Билл Клинтон, который по шкале IQ занял первое место среди всех президентов Соединенных Штатов Америки. Билл Клинтон. Он говорил всегда: «Боже, какой у меня умный вице-президент Альберт Гор». Он не стеснялся говорить, что его заместитель умнее его. И не терял при этом достоинства. В нашей стране недопустимо это. Принцип подбора кадров очень простой. У начальника все замы должны быть обязательно его поглупее. Не сомневаюсь. У нас даже народная мудрость говорит: не высовывайся, плеть обуха не перешибешь, не против ветра не плюй и так далее. То есть сам наш народ сформировал такую среду, при которой умный человек вызывает раздражение как минимум. Поэтому быть заместителем по строительству — это надо быть дипломатом, строителем, архитектором и просто человеком, обладающим чувством вкуса. При этом еще и эффективным менеджером, организатором. Это очень непросто. Можно из этих всех качеств выбрать одно единственное. Если оно превалирует над другими, он победит. Он должен быть хорошим организатором. Он должен уметь договориться и настоять на своем. Понимаете? Потому что если он хороший архитектор, это еще ничего не означает. Это может быть так, который построил Бразилия. Понимаете? А может не быть. А может быть Норман Фостер. Сочетание этих многих качеств — это редко, и у нас большой дефицит. Алексей Васильевич Усов — очень опытный специалист. Он бюрократ, в хорошем смысле слова. Он соблюдает законодательство, он делает все. Но он делает это очень медленно. На мой взгляд, он человек абсолютно не творческий. Его нельзя в этом винить, ибо вся наша среда такая, что подавляет любое творческое начало. И тот, кто сквозь это пробивается, тот победитель, тот добивается успеха. Это Собянин. 7 лет Тюмень — другой город. Уже не говорят, что столица деревень. Понимаете? Это уже набившее оскомину упоминание. Ли Куан Ю, я был в Сингапуре. Это Стэнли Роуз, Гонконг. Таких примеров море. Это Ментимер Шарипов Шаймиев, который будет на днях встречаться с главным строителем нашей страны. Понимаете? Который меняет. Человек не имел образования. Ментимер Шарипов — партийный функционер. Но у него есть чувство. Чувство среды, чувство контакта с людьми, умение подобрать — это очень сложно. Можно быть простым исполнителем. Сказал мэр направо — есть. Сказал налево — есть. Закопай — закопал. Вырой — вырыл яму. А можно быть творческим, можно быть спорить. При этом ты набиваешь себе шишки, ты вызываешь раздражение у руководства. Это очень непросто, особенно в наше время. И особенно в нашей стране. Будем надеяться, что Алексей Васильевич, если его утвердят, которым меня связывает как минимум 30 лет знакомства, потому что специалист, он очень высокого уровня, преодолеет все это. Как можно гадать? Пришел когда Шатунов, вернусь к нему, потому что я с таким энтузиазмом следил. Молодой парень, 2 образования, практика в том же Сингапуре, в Объединенных Арабских Эмиратах. А дальше что? А дальше мелкие интрижки какие-то. Сегодня снесу, завтра разрезаю ленточку, какие-то машины, какие-то нелепицы, какие-то слухи. Вот смотрите, я почему вернулся к этому? Только то, что человек сделал, ему ставится в вину либо в плюс. Причем не всем одинаково нравится. Ведь народ мудр, правда, сложно ведь возразить по мудрости народа. Ну, поставить на голосование вопрос: водку продавать круглосуточно или только с 2 до 3? То как мудрый народ проголосует? Вот вам и все ответы. Мы привыкли к штампам, а жизнь гораздо глубже. Будем надеяться, что теперь будет какая-то подвижка. Лично я отношусь с осторожным скепсисом к этому. Если Вадим Николаевич не даст свободу большую, вот в пределах компетентности, а будет опекать, я надеюсь, что он этого не будет делать, то тогда это сузится, это скукожится, это к прежнему вернемся мы к этим всем ларькам, киоскам. Кстати, засилье полное. Это теперь катастрофа. Полукеева вспоминает каждый день.
Про мэра. Вот у нас одна из читательниц задавала вам вопрос. Вот Вадим Николаевич ведет, он, как мы все прекрасно знаем, далеко не сам ведет всегда, но так или иначе у него есть активность в социальных сетях. Он эту работу так или иначе инициировал, построил. Он постоянно проводит какие-то опросы, он совещается с людьми, там задает вопросы в той же социальной сети, ему там что-то отвечают, как-то он. И вот читательница интересуется, и вот опросы общественного мнения в интернете. О чем это говорит? О его несамостоятельности или ему так советуют делать руководители округа? И как это соотносится со словами Тэтчера, которые вы цитировали о том, что надо идти там, и реализовывать свои политические задумки и амбиции, иногда вопреки общественному мнению?
Ну, я прежде всего очень признателен тому, кто задал вопрос. Человек внимательно смотрит ваши передачи и вот меня увидел однажды. Да, я цитировал Маргарет Тэтчер, это одна из моих героинь. Тэтчер, Черчилль, таких не очень много людей, которые я современно, я имею в виду 20 век. Горбачев, раздражу население наше, в том числе. Знаете, то, что делает Вадим Николаевич сейчас, я считаю, это абсолютно правильно. Город Сургут – это не Урюпинск и не Русинские. Проблемы те же, только их неизмеримо больше, и масштабы другие. Меня, быть может, как человека экспрессивного, немножко это как бы не то, что раздражает, а я бы хотел быстрее. Вот давай, быстрее, ну давай. Но так не будет, так не получится. Поэтому, когда человек проводит опросы различного рода в интернет-сообществе, замечательно, по одной простой причине. Интернетом пользуются минимум. Но это самые активные люди. Это те люди, которые даже под никами имеют свою точку зрения. Она не всегда приятная. Я, например, очень болезненно раньше реагировал. Сейчас смеюсь, просто над полуграмотами. Там есть их 3 человека. Они же в школу не ходили. Вот что-то изображают, себя щеки надувают. Ну, смешное такое полдело. Поэтому, но тем не менее, абсолютное большинство интернет-пользователей – это люди более продвинутые, более развитые, более неравнодушные. И если Шувалов прислушивается к их мнению, то я считаю это замечательно. Второе. Я категорически, все то, что я говорю, хочу сказать, это абсолютно субъективно, за исключением цифр, которые черпают из официальных источников. Никаких указаний из округа никто ему, Шувалов, не дает. Проводить интернет-опросы, это просто анекдот. Ну, и чем будут советовать по графику ходить в туалет, что ли? Я считаю, что этого нет. Он достаточно самостоятельный человек. Естественно, какой-то прессинг есть, безусловно, это вертикаль, так называемая, шампур, на который нанизано все наше общество. Это есть, но не до такой же степени анекдотической. И третья часть. Я думаю, что то, что делает Шувалов, он делает правильно. Повторяю, на мой взгляд, несколько замедлено, но тем не менее. Замена старой команды абсолютно правильная. Назначение Усова логично, потому что специалист с огромным опытом. Более того, я писал когда-то программу, мне когда думаки наши, великие думаки, не дали слова. У меня были предложения по реформированию нашей администрации, управленческого ядра, то там как раз одним из пунктов речь была именно о том, что надо было всех уволить, первых руководителей, и поставить временно на полгода первых или вторых замов. Тех людей, которые имеют опыт практической работы, но которые, быть может, не раскрылись на руководящий дух. За полгода человек показывает себя. Или он становится заносчивым, или он становится нетерпимым, либо он становится мудрым и так далее. Через полгода ты принимаешь решение, а сам выращиваешь кадры на стороне, берешь молодежь, и таким образом ты обеспечишь ротацию кадров. Это простые элементарные вещи в любом учебнике по маркетингу описаны. Я вижу, что Вадим Николаевич идет им путем. Не исключены ошибки, безусловно. Протекционизм маловероятно. На это все время тут намекают, а вы знаете, тут ко мне же многие тут шептуны эти приходят, эти все, которые все обо всем в мире знают. Я говорю всегда на это все. Давайте мы поживем и посмотрим, как будет дальше. Абсолютно каких-то, очевидно, ляпов, глупостей я не заметил, и это меня радует. Ну, тут надо мной еще давлеет мои личные с ним отношения. Мы с ним знакомы 32 года, и эти отношения не близкие в засос. Ну, ровные, нормальные, ровные человеческие отношения, потому что я живу в Сургуте уже 48 лет без малого. И я с небольшой долей оптимизма смотрю вот в будущее. Время покажет, не так много надо. Если не будут приняты, если будут по 2,5 года приниматься решения об установке шлагбаума и 3 знаков на университетских дворах, тогда мы через полгода вернемся. Вы меня позовете через 2-3 месяца, и мы продолжим эту тему. Сейчас это несколько преждевременно, давайте потерпим. Но я расценю эти перемещения как правильные.
Хорошо. А вот один из пунктов, который Вадим Николаевич активно обсуждал в социальных сетях, и это все выливалось и в нашу газету, в наш сайт, это судьба железнодорожного вокзала в Сургуте. Там, я не знаю, вы видели или нет, было предложение того фасада.
Да, я принимал участие в общественно-архитектурном совете.
Ну, ваше мнение, можешь сказать, то есть, что нужно сделать с вокзалом? То есть, к чему вы больше склоняетесь? Вокзал нужно реконструировать, но оставить что-то старое? Или полностью снести, построить новое? Или как, ну, как по-вашему, лучше обойтись с нашим ЖД вокзалом, который вот...
Я на это отвечу не просто, а очень просто, как говорит один мой знакомый. Ответ на этот вопрос, именно применительно к вокзалу, это не универсальный ответ, применительно именно к этой теме, к этому вокзалу. Только к этому, я подчеркиваю, что тут еще одна тема будет. Там нет, там не так, там по-другому. Это очень просто. По-моему, в 1981 году Абба заняли первое место на Евровидении с песней «Money, money, money». Вот так вот, берешь калькулятор и считаешь, что быстрее и дешевле. И исходя из этого принимаешь решение по железнодорожному вокзалу. Лично я, как человек, который стремится сделать необычное, новое, я бы построил новый, супер, потому что старый вокзал нельзя отнести ни к какому стилю, нельзя отнести его ни к памятнику такому, ни по какому, это просто здание. Здание совсем не старое и так далее и тому подобное. Поэтому в данном конкретном случае я бы исходил только так. Потому что сейчас приспосабливать его к новым требованиям, к новому пассажиропотоку сложнее, мне кажется, чем построить новое суперсовременное какое-то здание, которое было бы лицом города и так далее. Это моя абсолютно субъективная точка зрения. Это только применительно к железнодорожному вокзалу. Я смотрел разного рода предложения, но одни выглядят просто анекдотически. Значит, они разрисованы вот этими нашими...
какими-то национальными узорами. Национальными
узорами, что не есть плохо. Но если, представьте, весь город будет ходить в костюмах национальных узоров. Весь. Включая мэра города и губернатора. Как это будет выглядеть? Ну вот и все. Знаете, у поляков есть пословица. Что за дужу, то не здорово. Чрезмерность вредна во всем. Это должно быть дозировано. Поэтому вот то, что здесь мы смотрели на предложение на общественно-архитектурном совете, ну они вызвали усмешку, ухмылку, причем у всех. Это были какие-то нелепые, глупые предложения. Мое предложение, это моя точка зрения, которая зиждется только на прагматическом подходе. Выгодно так или так, дешевле так или так, быстрее так или так. И все. Применительно к железнодорожному вокзалу. Но новый вокзал должен быть не просто вокзал, это должна быть, повторяю, должна быть архитектурная изюминка. Вот чтобы люди приезжали, все, а теперь поехали, тебе вокзал наш покажу. Ну, в каждом городе есть что-то такое свое, запоминающееся. Наш город уникальный. В нашем городе нет ни одного здания, которое имеет, кроме Ван-Эгерата вершины, которое имеет хоть какую-либо архитектурную неценность, привлекательность.
А Сиапресс-центр?
Кроме Сиапресса. Да.
Да. Хорошо. Ладно, ну вы уже предвосхитили, вы знаете, что я сейчас спрошу. Про дом пионеров все-таки. Да, то есть Шатунов сказал, гниль, снести, что-нибудь там построить заново и все. Но вы, ну, во-первых, да, ваше отношение к этому тезису, и второй, вот вы же в том числе и строитель, да?
Ну, в определенном смысле, да, не по образованию, но по деятельности.
Да. Смотрите, ну вот мы тоже задавали этот вопрос другим строителям, ведь если дом пионеров, который вот сейчас находится на своем месте, если его снести, то по новым, по обновленным строительным нормам, там вообще конечно, хоть что-то можно построить?
Конечно.
Хоть что-нибудь? Можно
построить что угодно.
Да,
ну
ладно, расскажите.
Ну, долину нищих.
Ну да.
Как чиновник для себя так можно? Как для города невозможно? Отвечаю на этот вопрос, я знал, что он будет задан, я читал. Значит, мое отношение, почему я так про железнодорожный вокзал подчеркнул несколько раз? В каждом конкретном случае нужно исходить из максимум обстоятельств. Их надо взвешивать все. Не одно, два, три. По дому пионеров ситуация прямо противоположна. Категорически. Скажу вам почему. В 2009 году я был в Швеции и был на экскурсии. Кстати, вот видите, сейчас хотел говорить об одном, а получается еще одно. Так. И там показали мне церковь деревянную. Она построена была в 1216 году. 1216 год, деревянная церковь.
То есть ей было 800 лет в прошлом году.
Это было в 9 году, еще надо добавить 10 лет. Вы понимаете, о чем речь идет? Речь идет о том, что есть консерванты, которые законсервировали это уже практически, ну там, правда, там климат же как у нас. Она не была полностью сгнившая. Там вот, ситуация похожа. Я не вникал в детали. Для меня был потрясающий сам факт. То есть ее просто древесину законсервировали специальными составами. Усилили, укрепили, провели целый комплекс мероприятий. Посмотрите. С Дворцом пионеров ситуация, которая свидетельствует о некоторых моментах. полном, абсолютном, принципиальном, наплевательском, безразличном отношении к этому объекту со стороны мэрии. Я не говорю о декларативных заявлениях, а я говорю о сути, как относились по сути. Ведь 3 года идут переговоры. Нашелся человек, который сделал как меценат для города столько, сколько не сделали все остальные вместе, взятых и десятой доли. Сторожу. Я предложил схему очень простую. Ее выслушали внимательно. Платит строитель за землю там 200 миллионов рублей. Выиграл по тендеру. Дума принимает решение о обременении. Пускай он 50 миллионов заплатит, а 150 миллионов платит на протяжении 49 лет. Но реконструирует дворец пионеров. Либо законсервирует. Замечательная схема. Просто эффективно, не нарушая закон. Всем понятно, что 49 лет он будет платить или не будет, сколько будет. Закон не нарушен, а дворец пионеров сохранен. А строитель сэкономил деньги. На благо города. То же самое говорил про снос балков. Не берите деньги со строителей все, берите мало, потому что на фоне нашего 20-миллиардного, я округляю, бюджета, 100, 200, 300 миллионов, они растворяются. А вот снести 20 балков, это величайшее дело. И для людей, и для города, и для эстетического его вида улучшения и так далее. Ну, все это, там безразличие, понимаете, правит бал безразличия и равнодушия. Особая среда чиновничья. Ну, глубоко, вот они меня сейчас слушают, или вечером будут смотреть, раздражаться, много он знает, он не знает, как тяжело, постановление номер 638 от Совета народных комиссаров 1928 года, чтобы не нарушить. То есть люди не хотят никаких изменений нигде. Поэтому дворец пионеров, безусловно, вне сомнений, несмотря на все проблемы, подлежит консервации, я возьму это слово как один из вариантов, реконструкции как другой, но при непременном сохранении как минимум фасада. Как минимум. А еще лучше внутреннего интерьера.
А что там сделать? То есть это же должно быть не просто памятник, который подошел, посмотрел там и пошел дальше.
Что применение, что потом, да, да. Что будет потом?
Что внутри него должно быть?
То есть... Должно быть?
Да.
Послушайте меня внимательно. Ну это уже столько раз обсуждали, мне кажется, неудобно договорить. Это безусловно ветеранские организации, это безусловно ветераны Чернобыля, это безусловно люди те, которые имеют отношение к истории города Сургута. Это нет никакой проблемы. Сделать на первом этаже кружок бальных танцев. Ну бесплатно, город дает помещение. Кстати, еще... Однажды я был в Испании, тут кто-то писал раздраженно. Что он сегодня про путешествия рассказывает? Ну, видимо, он дальше Черного мыса не ездит, вот это раздражает. Да потому что в других странах ты смотришь, как там. Так вот там человек, который занимается дошкольным, просто образованием или спортом для детей, не платит коммунальные услуги. Так принят закон в этом городе, местной властью. То есть предприниматель берет деньги-то с тех, кто приходит, но он ЖКХ не платит. Понимаете, как стимулирует развитие именно этого направления? Поэтому применение внутри я не вижу никаких абсолютно проблем. Я знаю, где ютятся эти организации, я знаю, где ютятся некоторые маленькие такие фирмы, которые занимаются с детьми в полуподвалах. Я назвал несколько организаций, не напрягаясь, но есть список полностью этих организаций, есть кроме ветеранских этнических сообществ, что угодно. Никаких проблем нет в применении здания, не такое оно огромное.
Хорошо.
То есть, таким образом, я резюмирую. Свою, моя точка. Безусловно, только законсервировать. Безусловно, то сохранение
сносить,
внешнего вида.
Не сносить.
Не сносить категорически нет. Безусловно, для этого тем более есть условия, я уже сказал. Николай Калиникович Сторожук, наш современный, вот, уже не хочу сильно, чтобы не пересаливать, равных ему нет меценатов. И тогда это потом. То есть, есть все факторы, кроме одного. Какого фактора нету?
Желание.
Нет воли. Я тут себе написал заметки по ходу разговора. Вот все реформы, великие, маленькие, большие, они зиждутся на выполнении 2 условий. Первое – политическая воля, и вторая – команда. Вот Вадим Николаевич Шувалов начал с замены команды. Теперь сюда, если добавится политическая воля, а я от себя добавлю, если ему крылья не подрежут как раз с округа, то тогда у нас будут изменения. В противном случае, ну, будем так вот потихоньку, как раньше было, жить как-то. Живут. Вся страна живет еще хуже, чем мы, неизмеримо.
Вы упоминали про детские различные учреждения. Да. Я бы хотел с вами вот обсудить коротко вопрос кванториума в городе Сургуте.
Очень важная тема, сверхважная.
Да, то есть я знаю, что вы знакомы с Виталием Ивановичем Чернаковым,
да.
Вероятно, вы обсуждали
это. Очень активно принимаю участие вот уже более года в этом, стараюсь быть ему полезным. Не исключаю, что я буду сам этим заниматься, мне это страшно интересно, это будущее.
Да, ну смотрите, ну пока что, я не знаю, что сейчас будет с уходом Шатунова и как трансформируется это решение.
Угадайте с одного раза, как будет? Будет хуже?
Вот уж не знаю, если
а как думаете?
Надеюсь на лучшее.
Не хочет отвечать.
Да. Нет, ну смотрите. Пока что было принято решение о том, что все-таки будет выкупаться вот это вот здание, бывшее здание, которое было построено для роста, у СОКа,
так,
будет выкупаться, 6000 квадратных метров.
Так.
Вопрос, ваше мнение,
да,
нужно ли, что лучше городу, вот этот вот гигант, гигантский кванториум, пускай он будет даже самый передовой, самый лучший,
так,
в округе или даже в России, да, на 6000 квадратных метров, или 5 кванториумов по 1000 квадратных метров, разбросанных по городу. Ваше мнение.
Дмитрий, мне кажется, ты нарочно задаешь мне такие вопросы. Знаешь, для чего был доктор Ватсон Шерлоку Холмсу?
Так.
Знаешь? Для того, чтобы задавать ему глупые вопросы, на которые умно будет отвечать Шерлок Холмс. Это шутка. Тебе нет, потому что ты очень умный интервьюер. Ну, конечно же, абсолютно очевидно. Кванториумов должно быть много в разных частях города и небольших. От 100 до 500 квадратных метров в зависимости от направления. Я почему так возбудился, когда ты мне задал этот вопрос? Дело в том, что на самом деле это будущее. Я повторюсь, я когда-то это уже говорил в этой аудитории. После избрания президентом Соединенных Штатов Америки Джон Фицджеральд Кеннеди настоял и было вложено в образование 26 миллиардов долларов на следующий 1961 год. Вдумайся, это какие деньги, это гигантские безумные деньги. Вот поэтому Брин там стал миллиардером, а не у нас. Вот поэтому туда едут ученые, а не оттуда к нам. Потому что там открыта дорога для научных исследований. И вот это все, это наше будущее. Это великая программа. Я не люблю пафоса, я вообще с осторожностью отношусь ко всем инициативам таким вот сверху. Но в данном случае, если она не будет загублена просто вот этой бесконечной болтовней, вот этими препирательствами, что лучше, вот это здание черное, мрачное, начнем с внешнего вида, без внутренней отделки, без стоянки, либо техноцентр Чернакова в центре города, собственной стоянкой с перспективой развития. Ну, абсолютно очевиден ответ. Я категорически только что. Более того, был разговор с Комаровой, с Натальей Владимировной Комаровой, она одобрила. Более того, я разговаривал с замгубернатора с Павлом Петровичем Сидором. Решение принято о выкупе этого здания. Это правильное решение.
А купить техноцентра.
А?
Техноцентра.
Да, здание техноцентра, безусловно, здание техноцентра, это абсолютно разумное, правильное решение. Я встречался с руководством банка, Сургутнефтегазбанка, надеюсь, что они наши договоренности исполнят по заключению мирового соглашения с последующим выкупом округом этого здания, потому что оно сейчас в залоге у банка. И это решение очень важное в принципе для развития вот детского творчества. Помните кружки эти?
Ну, науки.
Наука, да, это будущее. Да у нас Алексей Иванов, умница, вы знаете, я даже не знал, что у нас в Сургуте он вытворяет. Он занимает ведущие места на соревнованиях. Он организовал вот эти все то, что начало, то, с чего вырастает дальше. Кванториуми, кворкум, вот эти все новомодные слова, англицизмы, я, правда, честно говоря, сильно не люблю. Но тем не менее, будем говорить, это кружки творчества детей. Угу. Это великое дело. Вот Иванов, мне очень приятно отметить его роль. Молча, спокойно, без аффектации, надо об этом писать. Возьмите у него, кстати, интервью, напишите. У нас большие достижения в этом. И я очень горячо эту идею поддерживаю.
Угу.
Очень. Вот, что касается того здания, я задаю вам вопрос. Как вы думаете, Дмитрий Николаевич? Как лучше для округа заплатить от 500 до миллиарда рублей или 250? Ну, простой же вопрос. То есть купить здание гигантское, которое сейчас использовано быть не может. Ну, в силу огромности его.
Угу.
Про проблемы молчу. Там отделка, оборудование, стоянки.
Ну, я бы предпочел, конечно, чтобы был миллиард, но на 5 кванториумов.
Безусловно. Вот вам и ответ. Что, со всего города туда детишки будут ездить толкаться там? Нет. Один на Черном мысу, один на Кирдбае, один в Лесном и так далее. Вот такая моя точка зрения. Я думаю, что здравый смысл, ну он уже победил, потому что, повторяю, Комарова сказала да, Павел Петрович Сидоров подтвердил, что да, такое решение принято, с банком проведены переговоры, сейчас осталась процедура чисто бумажная, бюрократическая, привести это к логическому завершению. Это не просто, потому что там бумажки, продвижение их довольно длительное.
Хорошо. Вот вопрос от нашей читательницы. Ваше отношение к журналистам, к журналистике сегодня, и что вы, какими СМИ вы пользуетесь, так сказать, для ознакомления себя?
Знаете, это очень сложный вопрос. Во-первых, мой сын журналист, во-вторых, я нахожусь у вас. Но я отвечу. Когда назвали журналистику четвертой властью, это было сказано не для красного словца. Это было сказано, отмечая роль средств массовой информации роль в формировании мировоззрения людей, граждан. Сейчас роль эта неизмеримо выросла. Но, к сожалению, главный перекос – это телевидение. К сожалению, я говорю о нашей стране. Я не знаю, вопрос задан глобальный или нет, я же не беру на себя роль такого великого знатока, я рассказываю свою точку зрения, как я это вижу. Тем не менее, когда появилось телевидение, все предрекали, что театры умрут. Вы знаете, все это не так.
Ну да.
Книги, там, газет не будет, интернет, все это не так. Всему есть свое место, своя ниша. Присутствует, конечно, перераспределение, там больше смотрят интернет, меньше этих, сейчас дети играют в гаджетах, а не на улицах больше, что не есть хорошо, но это развитие цивилизации пошло по такому пути, как будет, так и посмотрим, это не так долго ждать. Есть вообще жуткие прогнозы, что скоро машины будут воспроизводить себя, люди не нужны будут в качестве даже обслуги и так далее, это разные футурологические прогнозы, мы не об этом говорим. Я говорю скоро, о журналистике. Роль журналистики в нашей стране сейчас сведена... Как вам сказать? Ну, просто, кроме грубых слов, не приходит. Я молчу так о той, которая просто грубо за деньги, желтая пресса. Это отдельная строчка, это понятно. Платят деньги, он печатает что угодно. А я хотел бы сказать несколько слов о тех людях, которые якобы журналисты, которые высокого профессионального уровня. Это упомянутый мной Киселев, это упомянутый мой Соловьев, это Толстой, который стал депутатом Думы, это Балаян, это те, которые вот мелькают на центральном телевидении, которые оболванивают наш народ, наших людей и наносят этим страшный вред. Когда после трагедии с нашим самолетом в Сочи Бажена Рынска написала несколько строчек о журналистах НТВ, начался очень большой шум, начался очень осужденный обмен, осуждение, ее клеймили. Она написала объяснение свое, которое очень сильно меня задело. Она сказала: вы знаете, я за то, чтобы каждый имел право на высказывание своей точки зрения. Вот посмотрите, что сейчас происходит. Цензуры прямой нет. Вот скажите, вам кто-нибудь звонил когда-нибудь и говорил, не печатай тот? Ни разу, никогда. А ведь вы выполняете свою работу, пользуясь своей внутренней цензурой. Внутренняя цензура – это совокупность многих факторов. И в первую очередь морально-этических. Вместе с тем, свобода в прессе должна быть абсолютной, кроме нецензурной брани, оскорбительных слов и так далее, обсуждение физических недостатков. Ну, есть писанный и неписанный свод. Ну,
есть еще и законы.
Есть, кроме того, законы, которые необходимо соблюдать, не разжигать рознь, призывы к экстремизму и так далее. То есть, вот совокупность всего этого, это и есть, на самом деле, цензура. И такая цензура существует во всем мире. Но когда говорят, а вот в Америке тоже цензура есть, я смотрел выступление Познера, да, есть. Но только там есть борьба между газетами за зрителя, за читателя. Вы понимаете, в чем разница? А у нас нет конкурентной борьбы. У нас вот телевидение, самое страшное, зомбоящик, как его остроумно прозвали. Я придумал когда-то слово дебилизатор, я занял 4-е место в конкурсе у Лотмана этим словом. Понимаете, вот с этой точки зрения я считаю, что происходит страшное явление, это... деградация полной журналистики как профессии. С другой стороны, есть «Эхо Москвы», весьма спорно. Есть «Дождь», есть у нас «Вы», есть РБК, есть «Ведомости», есть менее зависимые от власти издания, которые в той или иной мере высказывают свою точку зрения отлично. Печатают Иноземцева. Я зачитываюсь им. Перехожу плавно к второй части. Кого я читаю? Я читаю прессу нашу, 100% неофициально. Официальную прессу я не читаю. Я не читаю «Комсомольскую правду», я не читаю «Аргументы и факты», я не читаю «Известия» эти. Я читаю все остальные издания, где можно услышать, прочесть другую, узнать другую точку зрения. Я очень люблю статистический материал. Для этого я читаю «Росстат», получаю колоссальное наслаждение, вот послушав наших вождей, а потом читаешь «Росстат». И ты видишь, здесь абсолютно очевидные признаки когнитивного диссонанса, то есть шизофрении. Потому что цифры говорят совершенно другое, что говорят наши. Ну, о чем говорить, если в течение одного дня, в протяжении 2 часов, 2 руководителя государства, 1 премьер-министр страны говорит, что ввиду того, что абсолютно очевиден начало роста экономического, в течение ближайшего времени ставка рефинансирования будет снижаться. Через два часа выступает Эльвира Набиуллина и говорит, что в течение, поскольку очевиден экономический спад, то в течение короткого времени неизбежно повышение ставки референции. Это в течение двух часов два руководителя. После этого комментарии какие-либо излишни. Мы не говорили о бизнесе, я думал, что мы скажем. Я очень хотел сказать о нашем городе в сравнении с тем, что было. Там, я уже сам себе вопрос задаю, там был вопрос один задан. Не считаете ли вы, что люди, как там справлено, достигшие там какого-то успеха?
Что со временем у успешных людей по многим принципиальным вопросам взгляды начинают совпадать.
Безусловно. По многих, очень умно сказал сформулировано. Не по всем, а по многим вопросам. Это не рядовой написал человек. Мне респект и уважуха. Мне приятно слушать эти вопросы. Да, это так. И это объяснимо. Знаете почему? Есть совершенно фантастическая строчка. Мне прислал ее один наш руководитель бывшего города, бывшего округа, очень умный человек Сергей Михайлович Полукеев. К которому тоже отношение, кстати, неоднозначно, потому что он вызывает раздражение тем, что он не такой, как все. Он умнее большинства, их неизмеримо. Негодяи сбиваются в стаи. Нормальные? Нет. Так вот, когда она говорит об общности взглядов по многим позициям у людей, добившихся успеха, это именно так, они хоть так объединяются своими взглядами. Потому что, если имеется в виду успешный в бизнесе, то проблемы одни и те же. Если имеется в виду успешные в науке или в искусстве, то там тоже какая-то общая взглядов, например, на запрет оперы «Тангейзер». Ну как так? Опять евреи. Кстати, это вот безумие, мракобесие наступает. Или «Щелкунчик», вот опять тот же самый, там же
протестует. Ну там Иисус Христос супер.
Да, я уже об этом просто не говорю. И так далее. И естественно, те люди, которые ставят спектакли, люди, которые имеют разные точки зрения на другие аспекты жизни, в своем профессиональном, естественно, они объединяются. Они понимают, они умеют прочесть, Чехова, они умеют прочесть Гоголя не слова, а прочесть то, что имеется в виду. То, что не говорится прямо. И это их объединяет, если говорить о людях культуры. Про бизнес упомянул. Проблемы одни и те же. Сколько? Ну, еще есть время. Про бизнес. В Турции чиновник, которому посылают запрос по земле, подключение, сети, красная линия, ваша красная линия, по поводу переноса, который на 40 сантиметров дважды заседала Дума, это же признаки абсолютного идиотизма, торжествующий идиотизм. 40 сантиметров красная линия, которая не по тротуару шла, не по проезжей части, просто это здесь у нас. Так вот в Турции чиновник 99% всегда говорит «да», отвечает. Знаете почему? Потому что в этой стране совсем непрозрачно в плане коррупции. Мы тут скажем. Там по закону, если я после того, когда мне отказали в какой-то моей просьбе, предпринимателю, обращаюсь в суд, и суд скажет, что прав я, а не чиновник, то этот чиновник будет вечно платить мне. Там гигантские иски вчиняются за материальный, моральный ущерб, и платит чиновник лично. Он умрет, его будут платить дети, жена. И он, зная это, он всегда говорит «да». Иди сам разбирайся с сетями, с газовиками, с электриками. Я когда рассказал это Комаровой, она так воодушевилась, что уже через потом год Бухтин спрашивает меня первый зам, говорит, это вы ее научили? Да она, говорит, нас замордовала. Почему? Потому что она, ну, очевидно, ну, вот одно простое решение. Я уже рассказывал, но повторюсь, про бизнес, да, моя больная. 60 дней в Грузии выдавали при Саакашвили разрешение на строительство, полный пакет документов. Ты приходил, подавал эскизный проект и уходил. Через 60 дней, через 5 дней тебе говорили «да», «нет», и потом последующие еще полтора месяца тебе давали пакет. У нас в то время в Сургуте 410 дней бизнес. Разрешение на строительство. Я могу на эту тему говорить до бесконечности. Знаете, когда-то Медведев был президентом и сказал, пора прекратить кошмарить бизнес. В то время по экономическим преступлениям за решеткой сидели 3500 человек. Через полгода после этого его заявления сидели уже 6100. В настоящее время приблизительно 170 тысяч уголовных дел возбуждено по экономическим статьям. Ничего подобного нигде в мире нет. Как можно говорить о развитии бизнеса? Ну какие вот цифры? Просто цифры, Росстат. Все только официальные источники. Если я ошибаюсь, то ненамного, я округляю. Я, чтобы показать проблему эту. Поэтому вот я возвращаюсь к городу. Знаете, я прожил здесь жизнь, и я сказать, не люблю пафоса, но я трепетно отношусь, город при мне построен весь. Но очень много недостатков, но есть очень много плюсов. Ведь на самом деле, если разобраться, у нас никогда не было крупных коррупционных скандалов. Ну, по мелочи посадили там того, одного, по-моему, вообще за все время помню. Это показатель одной из двух. Либо уже все повязаны полностью, либо воруют меньше, чем в других местах. Вариант выбирают, пускай, слушатели, зрители. У меня нет ответа. Бывают случаи совершенно фантастические. Бывают случаи, когда создается система, человека уже нет, а система работает. Я имею в виду ГАИ. Я с удовольствием всегда рассказываю везде в Москве, что у нас гаишники практически никогда не берут деньги. Ну, вот на дорогах, по городе, как везде. Нет, как, не может быть. Это Григорий Иванович Чинчевич, совершенно гениальный мой друг. Он же на пенсии давным-давно, не знаю, лет уже сколько, 15, наверное. А система работает. Попов Владимир Афанасьевич, гений, вместе с Новицким. Просто два местных гения. Создали систему ЖКХ. Нет Попова уже. Я люблю шутить, когда археологи через 1000 лет будут раскопки делать на месте Сургута, то они найдут то, за что Попова ругали. Это 12-сантиметровой толщины ливневые решетки, которые каждый год засырялись, сломались. Он взял, вырезал из металла 12 сантиметров. Они будут вечно. Как один пример, крохотный. Но из этих маленьких крохотных примеров создана система ЖКХ. А уже переладывания нет, Сергея Дмитриевича. Вот про Кочеткова там, мельком вы упомянули, ушел. А я смотрю, ночью сегодня еду, а нас снег убирает. Не совсем все. То есть у нас есть очень много позитива в городе. Я человек, критически относящийся к чиновникам, в принципе, понимая в то же время, что чиновник – становой хребет государства. Без чиновника государство не может существовать. И вот от качества чиновника, это я возвращаюсь к началу разговора, потому что уже дело к финишу, понимаете? И от качества чиновников, от качества руководителей зависит жизнь города, жизнь страны. Там, где чиновники профессиональные, где они мотивированы законно, а не поборами, там можно надеяться на успех. Я надеюсь, что реформа произойдет, смена персонала. У нас чиновники среднего уровня очень грамотные. Вот я вам говорю, критик чиновников, что средний уровень наших чиновников – это люди высокого профессионального уровня в Сургуте. Я сравниваю с другими. Они хоть без ошибок пишут, к слову. Вот такие дела. Вот так вот я вижу эту проблему.
Ну что ж, хорошо, спасибо. Мы будем завершать нашу онлайн-конференцию. У нас в эфире был Владимир Трофимович Самборский, сургутский предприниматель. Вы можете послушать аудиоверсию нашего разговора у нас на сайте, видео посмотреть на YouTube, и также у нас на сайте прочитать расшифровку. И до новых встреч в студии СИА Пресс. До свидания.
Спасибо. До новых встреч, если позовете.
Позовем.
Информационный портал siapress.ru.